Дорогие мои, Новый год до включительно 6 января – это все же рождественские дни. Мы сегодня будем говорить о мистерии Рождества, постараемся почувствовать, пережить, и это зависит, разумеется, от нашего истинного желания. Духовное солнце до 6 января особенно милостиво склоняется к нам. Это всегда так, дорогие мои. Как так тривиально, когда мы посещаем наших друзей и радуемся встрече и так далее, также духовное солнце склоняется, приближается и радуется нашим душевным успехам, сорадуется. Поэтому это не зависит от нашего состояния развития. Дух солнца милостив и милосердно склоняется к нам каждый 25 декабря, включительно 6 января. Это великие дни, дорогие мои. И мы, когда это говорим, великие дни, мы должны постараться почувствовать величие этих священных ночей, потому что действительно душа переживает великие праздники, праздники каждого зодиакального состояния, и мы должны хотя бы обратить на это внимание, потому что вообще это удивительные священные ночи, удивительные дни. И мы должны особенно настроиться, постараться, разумеется, настроиться, чтобы как-то пережить величие этих священных ночей. И каждый раз наша душа углубляется в эти великие тайны и прежде всего черпает великую надежду. Надежду на то, что когда-нибудь солнце Христа воссияет в каждой человеческой душе. Это непременно произойдет, потому что Бог милости не оставляет никого. Со временем все будут праздновать полночное солнце в своем сознании, в душевной жизни. И это великое милосердие Бога, дорогие мои. Когда мы от человека требуем элементарного человеческого милосердия, то тем самым, то же самое, мы должны думать, что все это проецируется и в космосе. Божественные существа на то и божественные существа, что они могут божественно, милосердно обратиться к нам и повести нашу душу, разумеется, с другой стороны, никак не щадя, наше сознание не щадя. Мы должны в сознательной жизни достигнуть великих постижений, и это наша задача, потому что мы это можем, дорогие мои. То, что мы не можем, от нас никто не будет требовать. Ничего такого. Потому что Бог всеведущий, все знает, все видит и помогает, разумеется, и мы должны почувствовать эту помощь божественных существ, начиная от наших ангелов-хранителей, которые каждые эти 12 священных ночей находятся особенно интенсивно, интимно с нами, помогают почувствовать дух солнца. И когда мы стараемся, дорогие мои, это уже действует так, что сознание особенно воспринимает. Даже если подсознательно воспринимает, наполовину воспринимает, все равно душа настраивается на очень серьезный лад, и это помогает нам почувствовать великие тайны. Великие тайны непосредственно, пока мы постигнем, мы должны почувствовать. Ауру почувствовать. И главное, как раз в эти дни, разумеется, дорогие мои, как и все последующие дни, в эти особенные священные дни, надо читать, интенсивно читать. Вовне люди вообще ничего не празднуют. Они празднуют свой эгоизм, дорогие мои. Мы же это прекрасно видим. Ничего там священного, ничего там солнечного. Нет, там есть обывательская, меркантильная, эгоистическая радость. Все. Мы должны это осознать, мы должны это познать, что люди вовне, без духовной науки, празднуют свой личный эгоизм, который тянет их в пропасть, дорогие мои. Разумеется, это боль, это страдание, это сострадание, но это реальность. люди должны выйти. А когда они выйдут, ну, это уже через инкарнации, через большие страдания и так далее. Но мы должны постараться помочь всем, и мы помогаем прежде всего, когда мы познаем истину, когда мы познаем Христа, когда мы познаем, в чем суть Иисуса, тогда мы помогаем всему человечеству. Почему? Потому что человек, дорогие мои, органично связан со всем человечеством. И в рождественских лекциях доктор особенно подчеркивает, что человек должен почувствовать свою связь со всем человечеством. Это один из компонентов рождественских мистерий, когда человек чувствует, что он есть не только отдельная личность, но он связан со всем человечеством. И боль, страдания, радость и успехи всего человечества – это его собственная жизнь. И в этом, разумеется, христианское мировоззрение. И в этом истинное переживание Спасителя. Сколько мы ни говорили, дорогие мои, Христос, Бог, мой ангел, это время уже ушло. Мы должны точно познавать, в чем суть импульса Христа. Суть. В чем суть? Это самое главное. Это помогает. А не просто говорить, перекрещиваться. Это ничего не помогает. Вы же хорошо видите, даже не стоит останавливаться на этом. Те люди, которые ходят в церковь, что они постигают? Что они приобретают? Ничего, дорогие мои. Ноль. Но это не только ноль. На них действуют арманические силы. В этом беда, потому что мы должны хорошо знать, очень хорошо знать, нейтрального ничего не существует. Или положительное действует, или отрицательное. Нейтрально, где вы найдете нейтрального существа? Разве последователи Аримана, ученики Аримана, они нейтральные существа? Люциферические существа, они нейтральные существа? Да кроме них потом возьмите элементарных существ, они не нейтральные. Все носят свои определенные импульсы и воздействия. Все воздействует на нас. Положительно и отрицательно. Это же, дорогие мои, для нас должно быть элементарной мудростью. Потому что мы очень твердо должны знать. Мы или идем вперед, или идем назад. Все. Мы никогда не стоим на месте. Все рушится, дорогие мои. И доктор особенно подчеркивает. Земля сейчас находится не в прогрессивном состоянии, а наоборот. Инволюция – это характер земной эволюции. И вместе с человечеством Земля катится вниз и захватывает всю ту часть человечества, которые не хотят проснуться, не хотят познать истину, дорогие мои. Мы должны это особенно подчеркнуть и помогать. Разумеется, со временем через катастрофические страдания и испытания. Но это разве сострадание, это разве помощь? Мы должны помогать, и наша помощь заключается прежде всего. Самым мы должны хорошо разобраться, в чем истина и в чем не истина. Поэтому мы должны включить эзотерические понятия. Эзотерические понятия означают, разумеется, прежде всего, хорошо знать Люцифера, хорошо познать Аримана, что они делают, как они искушают. Это есть наша реальность, дорогие мои. Это реально, это более чем реальное. То, что наши глаза видят, и уши, и так далее, все наши органы внешних чувств, они не дают нам познать истину. Это касается уже священных мистериальных тайн. Потому что вы видите, что это очень трудно для человека. Вот твои глаза видят, ты скажешь, а что же, мы же реально видим? Нет, дорогие мои. Это иллюзия. Видите, как трудно. Что делать с обыкновенным человеком? Конечно, мы должны сострадать, понимать и помогать. Наши уши не слышат того, что должно слышать наши чувственные способности. Почему? Потому что там мы это уже должны прекрасно понимать. Там царит Люцифер. И он дает нам возможность прожить земную жизнь правильным образом. Не злоупотреблять этими чувственными органами, а употребить ради прояснения нашего сознания. Мы даже вот с вами, мы уже так много беседуем, так долго, что я думаю, что нам это очень легко понять. Миссия Михаила. Миссия Михаила стоит в середине. Направо и налево Люцифер и Ариман. И они все вместе с Михаилом, вместе помогают человечеству, чтобы люди открыли бы глаза. Не только физические, но и душевно-духовные. В чем особенно миссия Михаила? Миссия Михаила очень трудная, особенно с 20-го столетия, когда человечество уже очень сильно погрязло, дорогие мои, в материальную жизнь. Материализация души, материализация органов чувств доходит до кульминации и доведет людей, Люцифер и Ариман до кульминации. Задача Михаила – внести во всем внести душевность. Глаза не должны только физически видеть, но они должны душевно видеть. Это задача Михаила. Разумеется, это трудно. Мы что-то чувствуем не только физически. Мы не говорим, что физически отстанет. Нет. Не только физическое, но и вместе с этим душевно-божественное. В этом помогает Михаил, потому что это его личная миссия, начиная с 20-го столетия. Значит, то, что мы видим, то, что... А вот видите, как прекрасно нам помогают сфера музыки, сфера искусства, да? Не только физическое видим, но мы воспринимаем и божественное, правильно? Если только это физическое, только никуда не годится, да? Музыка Вагнера насыщена божественными импульсами, духовными, пожалуйста, импульсами, там эльфи, сильфи и так далее, там, и все элементарные существа, потом душевные, духовные существа. Одним словом, дорогие мои, не только чисто физическое восприятие требуется от нас с 20-го столетия, но и вместе с физическим, значит, вместе с Люцифером и Ариманом, михаилическое. То есть чисто душевное, чисто божественное. В этом задача именно духовной науки. Это слова доктора, это миссия Михаила. Мы должны хорошо понимать, если мы видим только физически и больше ничего, кроме чисто физического восприятия, мы должны сказать себе, это недостаточно. Мы не должны сказать, что это плохо, нет, ничего плохого там нет. Но это недостаточно. Тогда мы ищем тот недостаток, с которым мы должны познакомиться и заполнить. Разумеется, это, дорогие мои, то, что мы сейчас говорим, это призвание людей, которые хотят идти вперед, которые следуют за Михаилом, которые хотят следовать за Спасителем. Здесь проявляется, кто пробудился, кто действительно внутренне начинает переживать душевно переживать нашего Спасителя. Здесь какая трудность раскрывается для нас, дорогие мои. Вы знаете, я всегда хочу коснуться того вопроса, чтобы мы не уклонились бы в односторонность. Это очень значит, потому что все люди, к сожалению, кого я знаю, кого я не знаю, что творится и в России, и у нас, и в Германии, везде, односторонность духовного стремления. Это то же самое, что и монашество. Только уже люди не уходят в кельях, а живут на земле и живут тем же принципами, что, как и живут монахи. Односторонность искусства, односторонность духовной литературы, односторонность профессиональной жизни – это все уже пройденный этап, это великое искушение Люцифера и Аримана. Поэтому мы в духовной науке изучаем правду, то есть реальность. Если мы стремимся только к духовной науке, я читаю антропоцентризм, что же вы хотите от меня? Нет, недостаточно. Я все время моим здесь помогаю и напоминаю, простите меня, и пробуждаю их сознание, чтобы они не замкнулись бы в эгоизм. Это искушение эгоизма. Когда ты хочешь только своей профессиональной жизнью, профессиональными навыками, талантливыми навыками, разумеется, жить только так, неправильно. Или своими обывательскими жизнями. Вот я очень хорошая домохозяйка, что же вы хотите от меня? Как раз это недостаточно. Недостаточно. Надо добавить. Пока надо добавить, а потом это надо упразднить. Но пока до этого еще много времени, много воды утечет, как говорится. Главная задача – не быть односторонними. Это очень важно, дорогие мои, потому что это сектантство. где бы ты ни находился, если ты односторонне развиваешься, это сектантство, односторонность, это замкнутость. Это, разумеется, нехорошо, так сказать. Да? Поэтому, когда мы воспринимаем люциферического, ариманического и михаилического, это уже совершенно правильный образ жизни. Мы стараемся, изучая духовную науку, постараться, дорогие мои, сперва познать, а потом уже постепенно осуществить. Поэтому, дорогие мои, в чем самая главная задача наша? Мы должны оценить ситуацию правильным образом. Нашим человеческим познанием это мы не можем. Поэтому нам помогает доктор, помогает утешитель, наставить нас на всякую истину. Мы должны читать, внемлить, слушать и потом постараться следовать. Мы пока не требуем непременно следовать. Нет, мы должны сперва познать. Вот это правильно. Это неправильно. А потом выбирай. Да, разумеется, человек – это доброе существо. И когда сам человек понимает, что правильно, неправильно, следует за, разумеется, истину. А познать истину сейчас, дорогие мои, это большое геройство. Так что я смело могу вам сказать, без лишних слов, что вы герои духа, потому что вы цепляйтесь за такие высокие мысли, за которых никто пока не может даже подумать об этом, удосужиться, чтобы сесть и подумать, в чем истина. Поэтому мы, пионеры, разумеется, 20-21 век, это начало эпохи Михаила и большие препятствия, разумеется. Препятствия, конечно, развиваются еще сильнее, но самое главное, это то, что мы должны познать истину. В чем заключается познание истины? Заранее скажу, не односторонне подойти к этому. Когда мы говорим истину, у нас здесь и везде воспринимается, вот я познаю, я понимаю правильные мысли. Дело не только в мыслях, дорогие мои. Познать истину, значит познать истинное положение эволюции. Главнейшие мысли, основополагающиеся мысли, мы это должны познать, и тем самым мы помогаем нашей душевной жизни. Когда мы постигаем, в чем истина, тогда мы можем помочь себе. А когда ты не знаешь, как ты можешь познать себя, правильно? Нет, это же для нас уже азбучная истина. Самое главное, в чем заключается великая драма нашей эпохи? Вот я ставлю вопрос, разве мы это не должны знать? А чем же тогда мы будем отличаться от тех людей, которые живут механически? Мы ставим кардинальный вопрос. В чем огромная драма душевной жизни? Я не говорю трагедия. Трагедия для тех, которые не хотят знать правду, они хотят непременно в пропасть идти. Ну иди, пожалуйста, если очень хочешь. Есть люди, которые не могут не совершить зло. Ну, надо постараться помочь, а потом надо ждать, дорогие мои. Почему люди, я сейчас немного отклоняюсь, почему люди непременно хотят зла? Они в своей жизни, в прошлой жизни, не вкусили степень страдания и боли. Потому что, дорогие мои, знаете, когда человек не знает боли, не знает, откуда идет страдание, такая душа стремится к тому, чтобы приобрести этот опыт. А этот опыт есть нарушение. Вор, убийца, разбойник. Это те люди, которые пока не вкусили боль страдания. Боль нарушения правды. Вот они нарушают, потом вкусили большую боль и страдания. Тогда все, вообще не хотят туда обернуться даже. Они очень благородные, очень хорошие люди. Вот замечательные люди. А откуда эти замечательные люди? Из прошлой жизни, которые вкусили огромное зло. Вот сейчас перед нами, да, к сожалению, все партийные люди, все, абсолютно все, и у нас, и везде, везде, и Европа, и Америка, везде одно и то же. Они пока, они молодые души, дорогие мои, они не вкусили зла, они не почувствовали вкус зла. Это горькое, горчайшее нечто. Вот когда они вкусят, когда себя отравят как следует, когда примут огромные боли, посмотрите в следующей жизни. Поэтому зачем мы знаем идею реинкарнации, если у нас нет терпения по отношению к тем людям, которые пока отстают? Когда мы говорим «Бог милости», а в чем тогда его милость, если он упраздняет всех людей и в пропасть разгоняет? Нет. Бог дает пережить древо познания добра и зла. Видите, как замечательно начинается Ветхий Завет. Надо вкусить древо познания добра и зла. Вкусил зло, больше не хочешь. Потом еще больше, большая доза идет. Потом еще больше. И мудрее человек, да? Одно слово я другое хотел сказать, но отклонился немного. Но ничего, это все нам помогает, чтобы познать действительно. Что мы должны познать сегодня особенно? Какова великая задача? Именно великая задача, потому простой ум это не может сразу схватить, дорогие мои. Великая задача познать миссию. Миссию свободы и миссию необходимости. Уравновесить и правильно ввести в наше сознание и познать во внешнем мире необходимость, железная необходимость, и не оставить его только одну. Надо параллельно именно познать миссию свободы. Это большая трудность, это большая проблема. Потому что, чтобы познать свободу, ты сам должен стать свободным, внутренне почувствовать стихию свободы. Да? И потом, чтобы не удариться в одну сторону. Одним словом, великое искушение свободы и великое искушение необходимости. О необходимости уже сильно говорит, очень сильно подчеркивает наука и говорит, это божественная необходимость. Они хотят внедрить в наше сознание, неправильным образом, разумеется. Необходимость, божественная необходимость, это неправильный термин, потому что это чисто ариманическая мысль и хочет насадить это направление, чтобы мы восприняли всемогущество необходимости. Уже упраздняет всякую возможность свободы, правильно? А Люцифер старается всемогущество свободы. Вот вам великое искушение. И человек очень трудно разобраться в этом. Это не так просто, дорогие мои. Мы, каждый из вас, из нас, каждый находится перед большими искушениями. Мы должны познать, в чем великая необходимость и в чем великая свобода. И не смешивать, а параллельно развиваться в нашем сознании. А это требует огромной мудрости, дорогие мои. Поэтому великая необходимость имеет свои границы. И эта необходимость, разумеется, давлеет на наше сознание, и Ариман очень сильно старается, чтобы усугубить это, очень сильно усугубить, и внедрять в нас всемогущество необходимости. Посмотрите, везде есть великий закон. Что хотите? Ничего не может человек возбранить против этого, потому что наука говорит, вот, пожалуйста, атом соединяется с атомом. Здесь есть великая закономерность, великая необходимость. Во всем царит великая необходимость. Это, разумеется, неправильное место, и поэтому, потому что люди не воспринимают именно импульса Спасителя. Христос вносит импульс свободы. Потому что мы уже достаточно глубоко погрязли в области необходимости. Человек вообще жил, начиная с Ветхого Завета, в законе. В законе есть необходимость. Да, мы хорошо это знаем. Закон. Все. Закономерность. И в этой закономерности человек живет до 19 столетия, вернее, до 16-го. В основном, когда уже развивается искусство, искусство уже вносит великий импульс свободы. Да? Хотя люди науки, то есть люди искусства не воспринимают правильным образом. Они уже воспринимают свободу негативно. Свобода без закономерности чревата большими отрицательными последствиями. И наоборот. Свобода без закономерности, закономерность без свободы. Поэтому параллельно мы очень правильно должны поставить закономерность, железная закономерность, которую носит Михаил, но Михаил носит и великую свободу. Великая свобода – это великая радость наша. А великая необходимость – это признание божественной мудрости. Наука вносит всемогущество закона, дорогие мои, без божественной мудрости. В этом, разумеется, это его глобальная ошибка. Потому что там же чувствуется анархия. Земная закономерность, это идет все в пропасть, к разрушению. А мудрость строит. Поэтому, так сказать, разум научных людей разрушает все. А разум мудрости все выстраивает правильным образом. Поэтому люди науки только могут разрушить. И они рушат землю, потому что земля, небо и земля придут. Нам это уже предсказано. Кто это сделает? Это сделают люди науки, разумеется. Они все разрушают. Электричество это сильно разрушает земную материю. И сейчас прибавляются еще другие элементы и так далее. Это не наше дело. Самое главное, это то, что мы должны хорошо познать. Необходимость, надо выставить одно слово великое, божественная необходимость. Тогда мы познаем, что это мудрость, а не просто необходимость. Божественная мудрость, это есть закономерность, добрая, да, и свобода, но божественная свобода, а не анархическая свобода, как хочу, не как хочу, а божественная свобода. Свобода, которая хорошо воспринимает закономерность и сочетание. Вот это сочетание является очень трудным. В сущности, это сочетание переходит на оккультный лад таким образом, что мы должны познать Люцифера, мы должны сочетать с Ариманом. Это эзотерический термин. А по-человечески мы сказали так, как есть. Мудрость сочетание со свободой. Это очень трудно. Сочетать люциферический импульс. Импульс свободы, анархической свободы, который отрицает земную жизнь. Сочетать земную жизнь с Ариманом, это очень трудно, дорогие мои. Требует огромной мудрости. Поэтому мы должны развиваться. Но развиваться, разумеется, не односторонне. Я это хотел сказать, просто отклонился. Когда мы говорим, что мы должны познать истину, мы всегда, дорогие мои, всегда должны учитывать. Под истиной мы подразумеваем мудрость, разумеется, но мир прекрасного. Это необходимо. Без этого мы не сможем перейти правильным образом к миру добра. И к миру вечности. Потому что вечность живет великими закономерностями и великой свободой. Вечность не живет только в железной закономерности. Там царит высокая свобода. И в сочетании все. И в сочетании есть наше божественное сознание. Тогда мы открываем в нас божественное сознание, когда мы хорошо познаем свобода, великая свобода, величайшая свобода, но в сочетании с мудростью, то есть закономерность, железная, необходимая, железная, но божественная. Это корректирует, когда мы говорим божественная свобода и божественная необходимость, мы уже корректируем, это уже хорошо понимаем, в чем суть. И праздник Рождества, дорогие мои, помогает особенно почувствовать мудрость правления и свободу правления, исправления. Это самые прекрасные дни, когда душа может особенно хорошо почувствовать и свободу божественную, и мудрость божественную. И отстраняет ариманическую мудрость и люциферскую мудрость, которая царит в голове и в конечностях, дорогие мои. Это я сам очень хорошо понимаю, что это труднейшая задача, дорогие мои, хорошо сознаю это, потому что требует от человека гениального прозрения, что происходит в голове и что происходит в конечностях, то есть в нижней части нашего туловища. Это самые важные импульсы, которые мы должны уравновесить. В голове мы чувствуем ясность дневного существования. Мы ясно понимаем, ясно слышим, мысли говорим все и видим все, это ясность. Добавим и сразу уже мы почувствуем трудность. Это дневная ясность, это чисто люциферская ясность. Знаете, вот как я хочу, чтобы было более ясно. Ведь все люди, когда просыпаются, они же живут дневной жизнью. ясности дневного дня, они ясность, вот идут на работу, работу и так далее, употребляют свои способности. Это все ясность, ясность дневного сознания. А почему они не принимают Иисуса Христа? Потому что это ясность дневного сознания, это чисто люциферическая ясность. Значит, когда мы живем дневной жизнью и не переживаем ничего божественного, мы живем в ясности люциферического света. Отсюда и великое тайное искушение людского сознания. Отсюда и трудность обывательской жизни, дорогие мои. Поэтому мы должны не по инерции жить дневной жизнью, а осознавать, что когда мы днем живем дневным сознанием, это чисто люциферическая ясность. То есть искушение, дорогие мои. Люцифер хочет, чтобы мы только дневной жизнью жили, только головой жили. Не подключали бы ни сердце, ни ритмическую систему, и тем более ни волевую жизнь. В этом и искушение. Односторонность, отсюда я и начал, односторонность – это эзотерическое. Если разобраться, это огромная мудрость нужна человеку. Когда человек живет дневной жизнью, разве он чувствует искушение? Я еще по-другому, я еще горше скажу. Разве чувствует стыд? Кто чувствует стыд, когда он живет дневной жизнью? Работает, активно живет, тратит свои дневные энергии и все. Стыда не чувствует. А было время, когда человечество переживало этот стыд, дорогие мои. Когда к раю было близко. Когда душа вот тот только что изошла из божественного. А выход из рая, первая эпоха, люди жили в стыде. Они переживали моральный стыд, что они не живут в раю. Так что вот-вот они жили в раю, вышли, и стыдно им. И этот стыд потерял. Человек в бесстыдном состоянии. Он уже не переживает. То живет на земле дневным сознанием, и нет у него стыда. Эзотерика помогает нам говорить об этих вещах, дорогие мои. Как ты простому человеку объяснишь, что твое дневное сознание – это моральный стыд? Он этого не чувствует. Эзотерика помогает нам, чтобы мы пережили бы реальность. Миссия Михаила заключается именно в том, чтобы мы пережили бы реальность. Когда мы живем только головой, то есть дневной жизнью, ясная жизнь, ясная голова, ясно видят глаза, уши и так далее, ясная жизнь, одним словом, да? Нет. Михаил говорит, это недостаточно. Это неправильно. Это односторонняя жизнь человека, и поэтому искушение сильно давит, то есть разрушает физическую конституцию человека. И душа страдает от этого. Михаил хочет, чтобы мы исцелились. Мы были бы здоровы. А здоровье, душевное здоровье, дорогие, от чего и зависит здоровье физического тела. Материалист достиг больших успехов, когда внушил человеку, что ты должен заниматься только, стараться только физическое здоровье сохранить. Думай, и надо печеться о здоровье физического состояния. Это искушение, дорогие мои. Потому что физическое здоровье зависит от душевной. Когда душа здорова, тогда физическое тело тоже здорово. А физическое тело катится к пропасти, то есть к разрушению в общем. Потому и отсюда и стареет человек. Человек не старел бы и сохранил бы свое юношеское состояние, если душа жила бы правильным образом и переносило бы физическое состояние именно здоровый импульс. Мы почему стареем, болеем и так далее? Потому что мы катимся, неправильно живем. Физическая инертивная жизнь – это жизнь к старению, к разрушению. То есть, да? Если что-то разрушается, то это уже неправильно. Это же элементарно. Если человек видел бы, как разрушается тело, если у него было бы ясное видение, тогда он перестал бы грешить. И начал бы жить в правильном уровне, чтобы не разрушал физическое тело, конституция физического тела, божественное тело. Вобрав материю в себе, оно разрушает эту материю. Только моральные, благородные качества души сохраняют молодость, юность. Праздник Рождества, дорогие мои, мы недалеко отойдем. А то, что сейчас мы сказали. Праздник Рождества – это Рождество души. Душа рождается. Значит, она юная. И каждый год душа рождается. То есть, обновляет свое юношество. Это и есть праздник Рождества. А вот говорит, вот в этом году мне уже исполнилось столько-то лет, я уже постарел на один год. Это все материализм. Каждый год душа обновляется. Поэтому в христианском песнопении говорится, сейчас родилась душа Христа. Рождение. Дитя. Мы должны почувствовать омоложение 25 декабря до 6 января включительно. Мы должны почувствовать именно омоложение. Мы должны стать дитя. Это сверхзадача праздника Рождества. Младенец. Вот как материалист смотрит, да? Вот младенец родился, я говорю, ой, свисюка, дети. Это сила нашего омоложения. Кто это воспринимает? Только духовная наука говорит, что Рождество – это Рождество нашей души, омоложение и мы дитя. И через это, через чистоту мы начинаем воспринимать именно рождение нашего Спасителя. Без этого никак невозможно воспринять Христа, дорогие мои. А наша величайшая задача именно воспринять Христа, приблизиться ко Христу. И 25 декабря мировая душа склоняется, приближается к нам, чтобы мы почувствовали омоложение нашей души. Вот в чем мистерия Рождества. А не праздники, и елка, и так далее, и так далее. Да? Это все материализм, это глупость материализма. Мы вошли в великую мистерию священных ночей, 12 священных, ну а в чем священность? Если мы неправильно поставим вопрос, мы должны почувствовать омоложение нашей души. И через эту молодость мы постигаем именно дитя Иисуса. В этом мистерия праздника Рождества, чтобы мы почувствовали, как рождается Христос. То есть наша душа, дорогие мои. В конечном счете, мы же всегда говорим, наша душа и Христос – это одно. Нет никакого разницы, никакой разницы там нет. Но мы это должны воспринять. Поэтому восприятие – это самое значительное добродетель нашей души, которую должна воспринять омоложение своей души 25 декабря с 25 декабря. 6 января – это кульминация нашей душевной жизни, когда мы переживаем, как вы знаете, явление космического Христа. До этого восприятия, когда ты будешь воспринимать космическое явление, ты дитя восприми, то, что на земле барахтается и прекрасные голоса издают, да? Это наша душа. Мы должны знать, что это праздник нашей души. Поэтому Рождество – это наша собственная душа переживает свое омоложение и свой великий праздник переживает. И тем самым находит путь к Иисусу. Иисус потом развивается до 30-летнего возраста. Поэтому мы должны понимать это тоже правильным образом. Иисус в 30 лет – это уже кульминация нашей душевной жизни. Мы должны постигнуть личность Христа. Не Бога Христа, а личность Христа – это очень трудно. Потому что в личности Христа собираются три великие добродетели – золото, вода и мир. То есть мы переводим это на наш собственный язык. Мудрость, развитие, самопознание – все то, что оставлено нам духовной наукой, все это знать. Ладань – это, дорогие мои, мир прекрасного. Это не только наши добродетельные качества. А здесь проверяется, насколько ты воспринимаешь красоту в живописи, в поэзии, в литературе, в музыке. Это мир прекрасного. И потом мир вечного. И это все собирается в личности Иисуса. Поэтому говорится Иисус Христос. И потом уже космические аспекты нашего, не только душевной жизни, но нашего духа уже. Поэтому, разумеется, 25 декабря, начиная с 25 декабря, от нас требуется огромнейшая серьезность, а не какие-то фейерверки и так далее. Это все пыль в глаза, пыль для души, дорогие мои. Это обман, великий обман. Наоборот, душа настраивается на очень серьезный лад, потому что душа должна познать свою родину. Первоисточник от души Христа исходит. 25 декабря, с 25 вернее декабря, мы должны почувствовать колоссальную любовь к Спасителю. Потому что душа начинает воспринимать свою родину. Первые истоки, откуда происходит наша душа. Это великое познание, дорогие мои, да? Согласитесь со мной. Мы должны постичь, воспринять, что наша душа рождается от сердца Христа. Не хочешь сейчас это воспринять? Да. Праздник Рождества, по-моему. И когда я сказал, что мировая душа склоняется к нам, чтобы помочь нам воспринять это величайшее переживание нашего происхождения, дорогие мои. Откуда ты? Ты говоришь, вот мама моя, вот бабушка, вот. Ты же это пересчитай, это материализм, да? А ну сейчас на душе не надо пересчитать. Откуда твоя душа? От ангела, потом от Духа Солнца, потом от Серафима, потом от Троицы. Это все надо познавать. Почему нам подается небесная иерархия 9 ступеней? Это для нашего познания. А не просто пересчитал, да, Дионисий Ариопагит пересчитал 9 иерархий, и все. Это конституция нашей души, это архитектура нашей душевной жизни. Через это мы добираемся до Троицы, до переживания Троицы. Но 25 декабря по 6 января у нас появляется гениальная возможность, не наша заслуга, дорогие мои, гениальная возможность постичь сверхгениальное, воспринять душу Христа. Вот что такое 6 января и, разумеется, с 25 декабря начинаем. Это великие дни. Мы должны оставить все приходящее, все наши эгоистические помыслы. Это у нас есть, это полно, хоть отбавлять, как говорится, но это все мы должны отложить и подумать о том, что наша душа от Спасителя рождается. Тогда мы немного приближаемся к настроению переживания праздника Рождества. Тогда это действительно праздник, космический праздник, пожалуйста. Но душа хоть в течение года один раз должен обратиться, вот повернуться и обратиться к Солнцу, к Духу Солнца. Это твой праздник. Куда смотришь? На Землю. Твой праздник, должен посмотреть на Солнце. И посвященные видели, созерцали полуночное Солнце. Вот об этом и говорим. Когда добираешься, твоя душа добирается до первого истока, тогда переживается полуночное солнце. Хотя бы подсознательно, хотя бы полусознательно, полудушевно. Но это такой великий день. Поэтому праздник Рождества, это Рождество нашей души, восприятие происхождения нашей души. Вот откуда ты? Она говорит, я родился в Мариуполе, да, здравствуй. Но нет, это тебе сейчас говорят, откуда ты сама рождаешься? Ты должен ответить из своего познания. Я из Царства Небес. Тогда душа соединяется со Спасителем, когда чувствует общность. Я и Отец одно, Христос сказал. Мы что должны сказать? Я и Христос одно. Но сейчас от нас требуется непосредственное, конкретное переживание. Тогда в душе рождается космическое солнце в нас. Хотя бы один луч проникнет в нас, да? Поэтому, разумеется, здесь большие трудности возникают. Это всегда так. Но без больших трудностей, без больших испытаний человек не пробивается вперед, да? Самое главное, чтобы праздник Рождества не прошло бы мимо нас, без чего-то прекрасного. Что-то значительное мы должны схватить. в эти великие священные ночи. Тогда эти праздники прошли не напрасно для нас. Да? Тем более, когда мы помогаем, помогаем нашим сознаниям. Сознание должно обогатиться, дорогие мои, великими закономерностями, великими необходимостями. Все это великое должен собрать душа, пережить, почувствовать, чтобы помочь нашей душевной жизни сознательно воспринять всю эту мудрость, всю эту закономерность, тогда помогает душе. А когда в душе помогает такое великое познание, познание закономерности, эволюции, и плюс импульс свободы. Почему нам сейчас так трудно? Потому что импульс свободы не было, дорогие мои. 2000 лет человечество ожидало этого импульса. Первые проблески, разумеется, в искусстве. Но люди искусства сами не свободные существа. А это потому что там чисто люциферское, это другое дело. Но одним словом, когда начинается именно эпоха Михаила, с 20-го столетия, с мировоззрением духовной науки, вот тогда и начинается великое познание свободы. Человек так сильно живет в закономерности, это и так с избытком у него. Мы должны почтить свободу, но не упустить свободу в люциферскую сторону. Мы должны познать, что эта свобода есть божественная свобода. И тогда мы правильно сочетаем и две великие задачи духовной науки, и две великие задачи нашей эпохи исполняются в нас. Первая задача – постичь великую закономерность. Это тоже, дорогие мои, большая тайна. Люди науки не постигают великую закономерность. Они постигают закономерность арманическую. Разве в этом суть? Разве в это дело? Люди науки, если постигли божественную мудрость, тогда мы сказали, вот, молодец, тогда мы склоняемся и, разумеется, признаем. Душа должна познать божественную мудрость, божественное, то есть провидение, закономерность, и, с другой стороны, божественную свободу. Ну, божественная мудрость немного ближе там, к закономерности, это еще понимает человек, да? Но в 20-м столетии мы вступили в эпоху, как мы в прошлый раз сказали, моральную эпоху. То есть человек сейчас, когда не познает духовную науку, это не моральное существо. И мы должны остро воспринимать. Вот ты не знаешь духовную науку, воспринять, ты не моральное существо. Я не говорю, чтобы мы это прямо в лицо ему сказали. Нет, но мы сами должны познавать должны, что люди вне истины, они во лжи живут. А ложь есть безнравственно сейчас. Приходит очень удивительный моральный нюанс. Во всем видеть моральное. Вот ты видишь солнечный свет, ты должен воспринимать моральность этого солнечного света. Земля моральная, цветение, все в моральном аспекте переносится. Поэтому Михаил – это удивительная эпоха. Эпоха Михаила – это моральная эпоха. Это познание морали во всем везде. Это большая задача. И в этом проявляется что, дорогие мои? Насколько ты правильно подошел к 20-му столетию. Ты должен нести внутренний моральный импульс и потом соединять, сочетать с дневным светом, солнечным светом. Видишь море. А почему мораль не воспринимаешь? О, море огромное, нет, не видно ни края, ничего, горизонта нет. А где моральное переживание моря и океана? Вот ветер, а где моральное восприятие этого ветра? Да? И так, чтобы не перечесть все эти явления земные, во всем включить импульс морали. В этом и заключается миссия Михаила. Они просто говорят, миссия Михаила наступила. В чем суть? Во всем воспринять моральный оттенок. То есть, параллельно неморальный оттенок. Это одно и то же, да? Моральность и неморальность. Сейчас таково. Поэтому я сказал, дорогие мои, это слова доктора, разумеется. Я сказал, что мы должны почувствовать, остро почувствовать. Если ты не познаешь истину, то ты живешь во лжи, а это есть неморальное состояние. Люциферская, ариманская инерция – это неморально. Ты должен почувствовать, дневное сознание – это не моральное сознание. Ну и что, что это блеск Люцифера? А подсознательный мир? Мир воли должен познавать бесконечность, божественность, прекрасность и все, все возвышенное. Воля не познает ничего божественного. Сознание не познает ничего божественного. Где же ты живешь? Прости меня, это позор. Космический позор. Вот такая норма наступает для земной жизни. То есть человек шагнул вперед уже. Человек познает свою моральность или неморальность. Это огромное достижение. Не было так, дорогие мои. Было какие-то подходы, какие-то оценки, но сейчас особенно Михаил носит, сильно носит моральность в душевной жизни. И когда мы это начинаем воспринимать, значит, мы следуем Михаилу. А если мы не следуем Михаилу, тогда ясно для вас, уже ясно, потому что я часто говорю, импульс Люцифера и импульс Аримана – это очень сильные, это большое испытание нашего сознания, нашего морального состояния. И куда стремится душа? К чему пробуждается душа? Это очень большой испытательный у нас срок – 2000 лет. За 2000 лет мы должны окрепнуть, дорогие мои. В чем окрепнуть? Золото – ладони мира. Мудрость, прекрасность и вечность. А если спросить, сколько вечности вас живет? Скудно, очень скудно, очень мало. Мы предполагаем вечность, а не переживаем. На вкус. Доктор прямо говорит, прямо на вкус надо почувствовать вечность. Вот вкус. Мы же сахар, когда принимаем мед, мы же на вкус. Вот так. Это не мои слова. Это слова доктора. На вкус ты должен. На нюх. Когда ты нюхаешь, ты должен почувствовать аромат истины. Так, так интенсивно мы должны переживать качество моральности. В этом миссия Михаила. То есть наши чувственные органы перевести в моральное восприятие. Не просто физически смотреть, любоваться морем, солнцем и так далее. Это люциферическое любование. Чисто земное. Чисто земное – это не механическое. Эпоха 20-го столетия, эпоха Михаила, во всем, везде воспринять моральность. Видишь море? Моральное величие. Солнце, свет, воздух, пищу. Тогда мы перестанем кушать мясо. Должны почувствовать неморальность. Тем более алкоголь и что-то еще. Ну, я уже не говорю, а отклонение ваше. Во все внести качественность, а не количественность. Правильно? Количественность – это когда вне морали мы что-либо делаем, что-либо принимаем, что-либо воспринимаем. А когда качественность, тогда уже, это уже импульс Михаила, дорогие мои. Поэтому мы добавляем к этому, а как это образуется в человеке? Мы же видим, что физические способности не могут это воспринять. Дело в том, что мы входим в ясновидческие способности, и все люди, буквально все, будут ясновидящими. Но моральность и неморальность, антагонизм не снимается от этого, наоборот, усиливается. Ясновидчески мы будем смотреть, что наши добрые мысли, наши прекрасные чувства, они все в добре и правильно, и наоборот, да? То есть, ясновидческая способность помогает еще яснее видеть все наши проблемы или не проблемы, да? Человечество перешагнуло. Только физическое восприятие прекращается. Вот наиболее тонкие люди, наиболее вот, гениальные люди, да, возьмем Чайковского, Гёте, они уже чувствовали во всем моральность. Немного я коснусь. Музыка Бетховена насквозь моральная музыка. Я о Вагнере так не говорю. Простите меня, может быть, это сочтете лично, но я от себя сейчас говорю в данный момент. Музыка Чайковского там большая душевная трагедия сквозит, он чувствует Чайковского очень большую. Ну, наряду с прекрасными, с блестящим, как первый концерт Чайковского, как начинается, да, огромная радость избивается от оркестра и так далее, да. Самое главное, что мы должны знать, чисто физическое восприятие уже заканчивается. Не упраздняется, нет, ничего. То, что мы приобрели, приобрели навеки. Но заканчивается. Сейчас присоединяется во всем, везде воспринять все морально. Ты стоишь не морально. Но я имею душевную жизнь, а не физическую. До этого человек пока должен еще долго жить. Он должен пройти еще шестую культуру. Но шестая коренная культура, не атлантическая, не постатлантическая, а шестая коренная, тогда уже да, у нас не будет физического тела, мы уже отойдем от физического. Мы и так постепенно отходим от физического тела, не замечая. Скажу почему, дорогие мои. Когда тело стареет, это есть признак того, что от души отделяется. Потом наступает глобальное отделение души, и человек переходит в врата смерти проходит. Но когда человек стареет, постепенно отходит от души. Душа вечная, дорогие мои, душа от Христа. Разве можно допустить, что от Христа рождается что-то старческое, да? Это же кощунство. Почему не сказать, что душа – это дитя Христа? И в переживании Рождества чувствует свое происхождение, да? Это вечное качество. А то, что нас стареет, стареет ариманическое, в связи с Люцифером. Это стареет нас. А душа молодеет. Душа постоянно молодеет. И как духовная наука говорит нам об этом? Эфирное тело молодеет, когда физическое тело стареет. Вы должны помнить эту идею из духовной науки. Или, по крайней мере, я это... Когда говорю, вы это можете найти в духовной науке. Эфирное тело от рождения всегда молодеет, но человек должен воспринять это. Поэтому самое значительное – воспринять эзотерическое христианство. Что такое эзотерическое христианство? Когда я говорю не обыкновенное христианство, а эзотерическое христианство, когда душа находит свою связь со Христом. И, разумеется, рождественские дни помогают нам наиболее интенсивно воспринять это. Эзотерическое христианство во всем видит связь со Христом. Доктор. Доктор, когда смотрел на солнце, солнце воспринял как тело Христа. Когда смотрел на море, тело Христа. Везде видел душу, а не только материальное. Поэтому доктор оставил нам такое огромное наследство, что мы постепенно доразвились до этого. Самое значительное и важное, чтобы душа смогла воспринять. Значит, душа должна освободиться от плена материи. И освобождение сказывается в том, что душа начинает воспринимать. Вот солнечный луч, рассвет и так далее воспринимать морально. Вы вспомните, как ученики Заратустры встречали утро, да? Вот тогда еще приучал Заратустра своих учеников, чтобы воспринять морально. Во всем и везде воспринять душевную жизнь, а от душевной жизни потом переходим к духовной жизни. А духовное восприятие есть непосредственно восприятие Спасителя. Это... наиболее трудно, я понимаю, потому что это связано с гениальными переживаниями нашей души. Но мы не должны бояться этого слова, потому что каждая душа сверхгениальна. Но развитие во все стороны – это необходимо. Иначе у нас будет односторонность. Вот как великая эта символика Рождества, дорогие мои, золото, лада, не мира – люди это не совсем понимают, и духовная наука должна пройти разработку. Эта идея должна пройти разработку. Золото – это все познание, умственное, значительное, мудрость, все это, все знание, и тогда наука, и все. Это мудрость. А ладан – это мир прекрасного. Поэтому мы все три добродетели должны протекать одновременно. Иначе будет односторонность. Духовная наука – это наука, синтетическая наука. Я все время это подчеркиваю, потому что здесь у нас страдают этим, и у вас тоже страдают этим. Я очень хорошо знаю, что происходит в России и здесь. Поэтому мы всегда должны подчеркивать, не только чисто духовная наука, но и мир прекрасного. Простите меня, если ты не понимаешь красоту Чайковского, как ты поймешь красоту небесного мира? Это неправда, это нереально. Это ложь. Поэтому все великие люди, они развивались, гармонично развивались, потому что у них была эта возможность очень сильно. Они, особенно Гёте, особенно сильно чувствовали гармоническое развитие, гармоничное развитие. И это самое главное. Если мы это понимаем, значит, мы правильно развиваемся в духовной науке. Не только чистая наука. Но золото надо не мира. То есть, нечто вечное должно приходить к нам. Душа должна соприкасаться с вечностью. Если ты читаешь духовную литературу и не соприкасаешься с вечностью, значит, что-то надо еще параллельно приобрести. Да? Здесь у нас есть такое настроение – читать только духовную науку, развиваться только умственно. Это, разумеется, искушение люциферическое, и пока не пробуждается искушение Аримана. И самое значительное, вот сейчас, особенно сейчас, мы должны заметить, дорогие мои, что человек уже давно потерял ритм жизни. Что значит ритм жизни? И мы должны вспомнить то, что мы сказали в прошлый раз, и сейчас я хочу это соединить, потому что ритмическая жизнь у нас больше не происходит. Душа потеряла ритмическую жизнь. Что я имею в виду, это связано не только с нашей системой, дыхательной системой. Да? Мы дышим уже неправильно. Я касаюсь сейчас очень значительного, очень тонкого вопроса. Мы особенно должны внимательно пройти. Это чисто духовно-научная идея. И это очень значительно. Мы должны хорошо знать это. Люди живут сейчас вне ритма. А дыхание живет в ритме, правильно? Но дыхание уже давно потеряло свой ритм. И это сказывает о том, что дыхание уже не чувствует божественности. Посмотрите, что нам подсказка, какая подсказка идет от Ветхого Завета. Яхве вдохнул. То есть Яхве соприкасается именно с ритмической системой. И вместе с тем, что человек дышит физически, ритмично, он должен дышать душевно еще. И Яхве, Бог, всегда присутствовал в дыхании. И ветхозаветный человек, я имею, разумеется, всегда имею наиболее развитые. Всегда так было там. Я немного коснусь. Вот мы знаем культуру Заратустры. Я вернусь обязательно к Моисею. Возьмите, 6 тысяч лет до нашей эры. Какая была культура? Свет и тьма. А что такое тьма? Тьма есть внеритмическая жизнь. Воспринимали свет, воспринимали духа солнца и находились в ритме жизни. Душа, то есть физическое дыхание, жила вместе с душой. Воспринимал духа солнца, душу солнца воспринимал. Это было Заратустра, Ормуз, великий Ормуз и Ариман. Ариман это была тьма. Тьма, то есть и тогда были люди, которые жили во тьме и во свете. Вот о чем говорит великая Заратустра, то есть великая эпоха второй культуры. А это все переходы третьей культуры, четвертой, пятой культуры. Так что всегда люди были отставшиеся, и всегда люди были впереди пионерами своей эпохи. Да? И сейчас то же самое, но сейчас особенно большая трудность заключается в том, что сейчас человек потерял душевный ритм. Немного цепляется сейчас за физический ритм. Дышит человек более-менее нормально. Вдыхает, задерживает, выдыхает, задерживает, вдыхает и так далее. Это физическое, чисто физическое дыхание уже недостаточно. И человек потеряет. Человек вне духовной науки потеряет ритмическую жизнь в дыхании. Физически. Если не приобретет душевный ритм. Что, доктор не должен сказать это? Не должен предупредить? Поэтому мы идем восходящим, когда мы исследуем духовной наукой. Но духовная наука нам подает правильные мысли. Трудные, но правильные мысли. Мы должны дышать в ритме. То есть в дыхании мы должны воспринимать душевную. Мы должны восстанавливать душевную жизнь. Тогда душа живет, то есть ритм живет и физически, и душевно. А вне духовной науки, душа, то есть физическое тело дышит только физически. А это все деградирует и деградирует. Люди будут задыхаться, как рыба, вытянутая из воды. Открывает рот и не может дышать, да? Постепенно человек, живя только физически, потеряет не только умственные способности, не только душевные способности физические, но чисто биологическое теряется. Разрушение материи вместе с землей, когда земля рушится, об этом говорит доктор, об этом говорит духовная наука. Глаза не будут смотреть, уши не будут. А легкие не будут дышать, дорогие мои. Доктор предупреждает, доктор пророк. Это душа пророка. Все ясновидящие, все посвященные были вместе с этими пророками. Они пророчествуют, особенно у нас наставит вас на всякую истину, и будущее возвестит вам. Слова Евангелия, дорогие мои. Об утешителе. Утешитель говорит. Мы теряем ритм дыхания, не только душевную, но и физическую. И когда мы добавляем духовную науку, мы спасаем физическое дыхание. Значит, мы продлеваем наше физическое существование. Вот вам истинный материализм. А наука все разрушает. Наука то, что вносит, все разрушает абсолютно. И глаза, и уши, и дыхание, и вообще, и подсознательную жизнь, внутреннюю жизнь. Биологическую, все разрушает. А доктор говорит, помогите себе. Вот вам источник от Святого Духа. Потеря ритма. Мы сейчас видим то, что очень поздно ложимся, очень поздно встаем. Принимаем пищу не ту, не так. Перебарщиваем или не доедаем и так, и так. Это все ритмическое расстройство. Это ритмическое расстройство ухудшается, ухудшается, и все ухудшается, и идет в пропасть. Если не присоединяется духовная наука, не восстановит человек никак свою ритмическую систему. А ритм действительно полностью разрушен. Рождение Иисуса говорит о том, что мы должны восстановить ритм жизни, как солнце всегда живет в ритме. Наша душевная жизнь должна соединиться с жизнью солнца. То есть восстановить ритмическую жизнь. Элементарно вспомните, дорогие мои, из духовной науки вы непременно вспомните, как люди жили 3000 лет до нашей эры. Никто не бодрствовал, когда солнце заходило. Все засыпали. Люди душевно, физически жили в ритме. Сейчас ночью всякие эти ночные кабары, ночные рестораны и так далее, да? Все разрушено. Кто это восстановит? Только духовное, потому что через познание мы достигаем истинную свободу, а в истинной свободе мы восстанавливаем космический ритм Солнца и Солнца жизни в нас. Вы в этом видите, дорогие мои, великое спасение именно в духовной науке. Когда мы говорим, что только духовная наука спасет человечество, вот конкретно мы говорим. А разве не так? Ночью человек разрушает в ресторанах свою физическую конституцию, душевную конституцию. Все разрушено. Почему душевная конституция? Потому что душа не чувствует солнечную жизнь. Душа потеряла связь с Солнцем. Доктор подчеркивает, что 25 декабря – это переживание души, в котором входит душа Солнца. А потом уже дух Солнца. Что такое душа Солнца? Это мир прекрасного, дорогие мои. Солнечная прекрасность. Все самое прекрасное, но солнечное, чисто небесное. Хватит нам жить только физически. Об этом говорит Михаил. Хватит. Добавьте к этому душевность, но именно солнечную душевность. Ну, если пока человек не хочет, пожалуйста, пусть разрушает свою физическую, душевную конституцию. А это влечет уже большими последствиями, да? Наставить вас на всякую истину, об этом мы говорим и все время. Общее состояние человека драматическое, чтобы не сказать трагическое, потому что у нас есть уже духовная наука. Без духовной науки, разумеется, было бы трагическим состоянием. Потому что, хорошо, ты нам это говоришь, да, а как спасти себя? Вот, пожалуйста, изучайте духовную науку, и через 8.32 вы восстанавливаете свое здоровье физическое, нет, извините, душевное. Душа помогает физическому и продлевает не только физическую молодость, но и духовно-душевную молодость. Вы разве как-нибудь сможете представить, что душа Христа стареет? Это кощунство, даже никто, даже сами отъявленные материалисты не допустят этого. А почему? Потому что душа Христа стремится к Отцу. Если не было бы этого стремления, тогда было бы многоточие. Не всегда должны стремиться к совершенствованию. И правильное совершенствование – это познать люциферическое искушение. Мы должны это раскрыть скобки. Моментально должны знать, что такое люциферическое искушение. Жить только дневной жизнью. Вот это и есть люциферическое искушение. Ясность глаз, ушей, головы – это и есть люциферическое. И там надо внести божественное, божественные глаза, божественный нос и так далее. Тогда мы будем восприниматься в свете душевно-духовное, то есть моральное, да? Наступила великая эпоха постигать все в морали. Вот ты глазами видишь, это физическое, это люциферическое видение, смотрение. Надо добавить моральность. Тогда уравновешиваем Люцифера. Трудно, да, трудно, но возможно. Потому что у нас есть литература истины. У нас есть духовная наука. У нас есть наука Святого Духа. Выше Серафима. Дорогие мои, самое значительное, самое дорогое, что мы конкретно знаем, как помочь себе. И в чем? Если мы не знаем в чем, тогда как не получается, да? Мы хорошо, и я особенно сильно подчеркну, что только дневное сознание, дневная жизнь – это чисто ложь, дорогие мои. Неправда. Ты хочешь жить во лжи? Пожалуйста, живи. Никто тебя не помещает в эпоху свободы. Но мы разъясняем. Есть Люцифер, есть Ариман. Мы должны очень четко познавать. Ариман – это вся наша подсознательная, инстинктивная жизнь, его надо облагородить благороднейшими восприятиями, мыслями об вечности. О вечности, вечность должна войти в наше сознание. Тогда мир внутренний мир уравновешивается. Самодовольство. Вот глаза видят, больше я ничего не хочу. Это и есть Люцифер в нас. Они просто говорят с Люцифера Рима. Ты смотришь только глазами физическими, посмотришь только физическими. Это есть люциферское искушение. Надо сказать. Тогда человек уже думает, а как мне выйти из этого? Добавить моральное восприятие. Как? Духовная наука. Вот он, мы должны выйти из абстрактного, да? Когда мы читаем духовную литературу, литературу Святого Духа, дорогие мои, не сфера ангелов и духов Солнца, а превыше иерархия. У нас есть мировоззрение Святой Троицы. Посмотри, какое огромное благодать, дорогие мои. Если ты это отрицаешь, то с чем остаешься? Люцифер Ариман. И постепенно все темнеет, все темнеет. Меланхолия, меланхолия входит в душу, приносит не только меланхолию, но и боль, страдание. А перевести это морально, это космический стыд. Бесстыдство. Когда люди голые ходят на улице, они же стыдятся, физически стыдятся, да? Они оголенные душевно, духовно. Этому не стыдятся. Вот такое плачевное состояние души. Все, простите меня, все потеряли стыд, который не соприкасается с духовной наукой. Не сказать я это не могу, потому что это правда. Душа живет в бесстыдстве, без духовной науки, без истины, без Святого Духа. Христос приносит Святой Дух и сказал, без меня, без Святого Духа не можете жить. То есть живете в неморали. Наступает великая эпоха моральной жизни. И это мы должны хорошо осознать, помочь себе. Когда мы себе помогаем, мы помогаем и сад. Роза украшает себя, украшает сад, да? Саади сказал это. Саад, понимаете? Из мусульманского мира нам звучат величайшие слова. Слова развитого человека. Поэтому самое значительное мы сегодня успели сказать, озвучить, что самое главное. Потом уже, когда мы это сказали, мы уже понимаем, ориентация у нас есть, и что самое главное, дорогие мои, когда мы говорим, что без Спасителя мы не можем жить, если мы не присоединяем все эти великие задачи и трудности, это пустой звон, сколько хотите говорить. Из кафедр священники все время как будто говорят о Спасителе, но это пустые слова. Сейчас надо совершенно конкретно сказать. Это конкретность есть люциферическая и ариманическая. Положительная их деятельность и, разумеется, отрицательная. Мы были бы неправильны, и фанатами были бы, когда сказали, только Христос, без Люцифера, без Аримана. То есть, не имея ни глаз, ни ушей, ничего, это же жизнь ангела. До ангела нам надо дорасти. Знаете, в чем самая большая беда человека, и человек что не понимает? Не понимает человек, что существует Иисус, то есть человеческий аспект Бога. Вот, когда вы смотрите на Бетховена, на Леонардо да Винчи, да, на Гёте, вы воспринимаете величие индивидуальности, да? Вот буквально так же надо посмотреть на Иисуса. Идеальнейшее состояние. В мире мудрости, в мире прекрасном и в мире вечности. Чисто индивидуально, чисто личное отношение. Рождает в себе импульс личности. То есть ты сам. Не только Бог, но ты сам. Видите, как органично я всегда подхожу. Блажен, кто не теряя себя, не теряя себя во мне, в нем. Как ты можешь войти убогий? Как ты войдешь? Ну, ты должен внести гениальность, сверхгениальность. Мира мудрости, красоты и вечности.
Тогда ты в нем находишься, не теряя себя, и воспринимаешь все величие Спасителя.
О чем говорит это предложение, дорогие мои? Блажен, кто, не теряя себя, во мне себя находит. Что это значит? Это мы должны очень хорошо осознать. Еще я один нюанс хочу добавить. Не теряя себя, мы об этом только что сказали, и в прошлый раз сказали, и всегда будем говорить. Личностное развитие, личное развитие. Я от наших друзей, я всегда это требую. Личное развитие. Трудно. То есть надо подождать инкарнации, потому что пока сейчас ты не развит, ты не можешь развиваться, надо подождать. Это понимаю, но надо же сказать, да? И второе. Во мне себя находит, здесь что, о чем говорится? Не полное слияние, не потеря самого себя. Это значит, ты должен всегда видеть идеал своего развития. Подошел к границе, горизонта. Новые горизонты подарит тебе Христос. Это есть стимул вечного продвижения вперед. Если Господь требует, во мне находитесь и все, хватит вам. Нет, это будет неправильно. Но Евангелие говорит, прибудьте во мне, и я в вас. И во мне вы не должны терять себя. То есть ты поднимаешься, и Бог тоже поднимается. Это же удивительно, третья глава Апокалипсиса, удивительнейшая ориентация, удивительнейшая. Побеждающему дам сесть на престоле моем, как и я победил и сел с Отцем. Он идет вперед, чтобы тебя вознести. И себя развивает, и тебя тоже развивает. Сейчас наступает эпоха Михаила. И завершая нашу беседу с вами, мы должны очень четко понимать, в чем состоит миссия Михаила. Конкретно. Об этой конкретности мы говорили. Подытоживаю, я хочу сказать, что конкретно это значит, мы должны сознавать люциферическое присутствие в нас, в голове. Ариманическое присутствие в нас, в конечностях, там, где мы не воспринимаем подсознательный мир. Значит, мы должны помочь уравновесить, а не упразднять все, да? Это происходит только через духовную науку. Духовная наука в голове добавляет мудрость Бога, и мудрость Люцифера находится в сочетании. И, дорогие мои, мудрость Люцифера преобразуется в мудрость Христа. Потому что это же тоже духовное существо. Этим самым мы помогаем Люциферу. Он так что, я хочу помочь Люциферу. Когда ты преобразовываешь свою мудрость люциферическую в мудрость Христа через духовную, через Святого Духа, мы спасаем и Люцифер, мы подаем свет, истинный свет Люциферу. А потом уже помогаем Ариману. Большая трудность. В чем? В мире прекрасном вести чисто импульс Христа. Это, дорогие мои, это перспектива будущего. Я очень хорошо могу вам сказать, что в музыке импульс Христа пока очень-очень мало. Какие-то проблески, разумеется, я хочу от себя тоже согласиться с доктором. У Вагнера есть в нескольких произведениях, не во всем, разумеется, наоборот. Маленькие крупицы свет от Спасителя. Там вступление Лоенгрина, какие-то арии, какие-то увертюры. Они принимают импульс Христа. Но это первые проблески. В основном в искусстве должно воцариться импульс Спасителя. Это очень трудно. Без космической музыки, без восприятия космической музыки, это вообще невозможно. Это будущее наше. Поэтому подсознательный мир мы должны спасти. То есть, тем самым спасти Аримана. Как Люцифер, так и Ариман от нас ожидают нашего развития. Спасение только в развитии, дорогие мои. Ты должен очень хорошо знать Пушкина. Очень хорошо. Толстого, Достоевского. Перейдем туда.
Томасмана, нельзя, Ромеролана, Бальзака и всех великих. Ну, трудно вам знать русского или на грузинском языке, это я понимаю. Но все эти великие прозрения, это для нас. Это спасать нас от односторонней души, от Люцифера, в конце концов. Но музыка – универсальный язык. Почему я останавливаюсь на музыке? Не надо быть каким-то представителем. Музыка для китайца звучит, для русского, для грузина. Чайковский везде Чайковский, да? Видите, какой универсальный язык музыки. Поэзию Пушкина нельзя, если ты не знаешь русский. На переводе, дорогие мои, пусть никто не скажет. Говорят, гениальный перевод, ничего подобного. Никакого гениального. Пушкин теряется полностью. Полностью теряется. Все переводы относительные. И причем очень относительные. Вот Глия переводит Пушкина, да? Замечательно, но это грузинская поэзия, это не Пушкин. Прелесть Пушкина, это невозможно перевести, дорогие мои. А посмотрите на музыку. Музыка Бетховена, везде музыка Бетховена, везде Вагнер, везде Чайковский. Ни капли не теряется, разумеется, если у тебя есть слух, разумеется. Если слуха нет, о чем говорить, да? Но Пушкина не перевести, как и Руставели. Вы думаете, что кто-нибудь читает Руставели? Кроме грузина, никто не знает, что такое Руставели. Это удивительнейшая поэзия. Но это невозможно перевести. Как и Пушкина, и Лермонтова нельзя перевести. Ну, прозу еще, как-то. Прозу там Достоевского, Толстого, Тургенева. Можно что-то, что... Это все равно что-то. Потому что это не только слова. Это поэзия в прозе. Это поэзия в прозе. Вот он Тургенев. Или Достоевский. Как его перевести? Невозможно. А музыка, видите? Музыка не надо переводить. Если есть музыкальный слух, все одинаково воспринимают. Ну, там градации есть, но все равно они достигают цели. Посмотрите, китайский Ван Гламп, как исполняет Чайковского и так далее, и так далее. Как исполняет, удивительно, даже европеец не может так исполнить. Некоторые произведения, конечно, не все. Я советую вам много послушать. Великий пианист. Посмотрите. Поэтому язык музыки это универсален. Там звучит космическая музыка. Проходит космическая музыка. Кроме того, вообще язык музыки это универсален, сам прекрасно понимаете. Да, дорогие мои, чтобы нам отойти от односторонности, чтобы не замкнуться, чтобы не стать аскетической жизнью заниматься, это неправильно сегодня, нам надо изучать музыку. Плюс наше собственное достояние. Вам надо следовать, вам прекрасно надо следовать, понять, познать Пушкина и так далее. Это ваше достояние. И так далее. Да, а музыка, пожалуйста. Все должны знать. И так далее. Одним словом, надо выйти из односторонности, из аскетического понимания мира. Тогда мы правильно понимаем импульс Христа. Христос нам приносит золото, ладань и мира. Это рождественские подарки, духовно-душевные. И очень серьезно нам относиться к этим подаркам. И надо спросить, ты знаешь, что такое ладань? Весь мир прекрасного – это ладань. Все благородство – это ладань, да. А потом идет мира, да. Это уже бесконечность, это вечность. Что в душе живет от вечности? Перекрыто все дневной жизнью, потому надо убрать лютеверическое. Поэтому Михаил удивительно, это из духовной науки, удивительно звучит. Надо нам хорошо знать. Голова оккупирована Люцифером. Ариманом оккупирована вся эта инстинктивная жизнь. Жизнь конечности, жизнь воли оккупирована. Освободить. как, чем, у нас есть уже возможность. Ради чего? Это уже следующий вопрос. Дорогие мои, все великие последователи Спасителя носили эфирное тело Христа или астральное тело Христа, а сейчас особенный дар Я Христа. Но доктор говорит, что это было эфирное тело Заратустры, астральное тело Заратустры, Я Заратустры. А сейчас, посмотрите, дорогие мои, доктор об этом только намекает, не прямо говорит, но намекает. Когда у нас рождается мировоззрение Святого Духа, то при чем здесь Заратустра? У нас есть мировоззрение Святого Духа, а в Святом Духе проникает сам Христос. Вот великий дар антропософии. Это мало кто знает. И то, что я сейчас вам сказал, это нигде не звучит. Потому что это никто не знает. Это совершенно, потому что они не обращают внимания на то, что мировоззрение антропософии – это откровение Святого Духа. Когда мы читаем характеристику утешителя, что мы там читаем? Святой Дух наставит нас на всякую истину. Святой Дух – ваш друг, помощник, пробудитель. А Святой Дух чем занят? Тем, чтобы принести нам откровение самого Спасителя, от Спасителя и ради Спасителя. Святой Дух мы должны носить, чтобы осуществить 14:23. На медальном мы должны вспомнить, а что такое 14:23? 14:12, 14:20, 14:21 и кульминация 14:23. Евангелие от Иоанна. Я и Отец придем к Нему. Когда, если не Святой Дух встречает их? Святой Дух встречает, что такое? То есть мировоззрение антропософии встречает откровение Сына и Отца. Это уже не Заратустра, дорогие мои. Никто об этом не говорит. Кроме нас, разумеется. Мы имеем смелость понять, что такое откровение Святого Духа. Откровение Святого Духа есть откровение Святой Троицы. Но без фанатизма, дорогие мои, я потом предпосылал сперва. А ты знаешь Бетховена, шестую симфонию? Куда ты идешь, если ты это не знаешь? Это другая сторона. Это наша скромность, но кульминация нашего сознания 6 января. 6 января Заратустра принимает Христа. Это наше величие, это наше будущее величие. Но без 6 симфонии Бетховена, без 5 симфонии Чайковского, без 1 концерта Чайковского, как фортепиано, так и скрипичного, нам не да развиться. Это наша трезвость, это наше правильное, ясное видение эволюции. Ты должен стать Богом, чтобы воспринять Бога. Как говорится, тет-а-тет, непосредственно. Ты должен сказать, что ой, я такой скромный, я маленький, я это не знаю. Нет, ты должен стать Богом. Надо иметь эту смелость, но это надо доразвиться до Бога. А Бог без слуха. Можно представить? Бог, который не понимает красоту Леонардо, значит, Леонардо больше, чем Бог? Нет. Тебе есть вся божественность. Весь небесный мир тебе, весь космический мир тебе. Ты микрокосмос. Это есть праздник Рождества. Пережить микрокосмос в истинном смысле. Поэтому, дорогие мои, мы говорим, эфирное тело Заратустры, астральное тело Заратустры. Франциск Ассизский был носителем астрального тела Заратустры. Носитель Заратустры Я. Это сейчас 20 век, но уже добавляется через Я Заратустры, добавляется уже от Святого Духа Я Христа. Да? И как уже 17 глава заканчивается, да? величайший сказал, та любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет. Это уже не Заратустра, дорогие мои. Это уже Троица в нас. Вот такое величие нам наставил Спаситель и духовная наука. Когда мы говорим моральное солнце Вселенной в нас, то мы должны понимать через развитие, через 8.32 во все стороны. Сколько сторон? 3 стороны. Золото, лада, мир. Переводим. Мудрость, мир красоты и мир вечности. Сколько в нас, сколько мы вобрали в себе, сколько мы воплотили как свое собственное. Тогда моральное солнце приближается к нам, входит в нас, и мы уже говорим, моральное солнце Вселенной, моральное солнце Вселенной от нас. Это уже идеал человечества. И человек, и человечество уже оправдывают всю свою эволюцию. В завершение я должен непременно присоединить, непременно, самая главная ориентация. Человек должен почувствовать себя членом всего человечества. Только так осуществляются все эти великие дела. Отрыв от человечества – это негативное. А сколько у нас сознание, что ты являешься членом всего человечества? Ты вместе сливаешься с ним, вместе развиваешься, да? Если человек отрыв у человека от человечества, значит, это уже неправильное развитие. Поэтому христианство, эзотерическое христианство требует от нас лично вклиниться в общечеловеческое развитие, познать общечеловеческие закономерности развития и сливаться с человечеством. Человек есть человечество. Это мы не должны терять из виду. Тогда мы правильно развиваемся. И тогда уже звучит совсем моральное солнце приближается к нам как всеобщее человеческое достояние. Не то, что моральное солнце только во мне, а в тебе нет. Это неправильное переживание. Ты должен пережить, что каждое человеческое существо – это ты сам. Это великое, это социальный вопрос, социальное христианство. Личное христианство, социальное христианство – потом космическое христианство. Мы это часто говорили. Тогда моральное солнце Вселенной уже приближается гармонично. И мы не становимся аскетом. Наоборот, вливаемся в эти солнечные лучи, постепенно осуществляем не я, но Христос в нас. Да? Поэтому самое главное, дорогие мои, чтобы воссияло в нашей душе моральное солнце Вселенной. С Рождеством, с великим праздником вас!